Глава седьмая. Через лес. Едва на востоке стала заниматься заря, и первые лучи света проникли в маленькие закоптелые окна таверны, как ночлежники один за другим стали пробуждаться ото сна, и жизнь снова забила ключом. Все понимали, что при такой дороговизне и нехватке свечей нельзя терять ни одной минуты дневного света. Но как рано не поднялась хозяйка Элиза, другие опередили ее, так как входная дверь была открыта, и кембриджский студент, голова которого, вероятно, была слишком занята размышлениями о высоких материях, исчез до рассвета, забыв заплатить 4 пенса за предложенный ему ужин и ночевку. Пронзительный крик достопочтенной хозяйки, потерпевшей убыток в размере 4 пенсов, и громкое дружное кудахтанье кур, которые, пользуясь открытой дверью, не замедлили наполнить комнату, разбудили и остальных, не успевших еще проснуться путников. Немало посмеявшись изобретательности представителя науки, наши знакомые быстро стали собираться в дальний путь. Достали где-то мула в диковинной красной упряжи, принадлежавшего странствующему эскулапу или фельдшеру, и погнали его, важно переступающего с ноги на ногу и потряхивающего своими длинными ушами, по Саундгемской дороге. Цирюльник, зубодер и певец, опохмелившись элем, поспешили на Ригвудскую ярмарку. За ними скоро последовал и фокусник с красными налившимися кровью от постоянного пьянства глазами, который долго не мог поднять с подушки свою отяжелевшую большую голову. Один только лучник, пивший накануне больше всех и меньше всех спавший, был весел и свеж, как поцелуй младенца. Поцеловав по дороге все еще опечаленную хозяйку, снова загнав на лестницу испуганную прислуживающую деревенскую девушку, он пошел мыться к колодцу, а когда возвращался оттуда, вода струилась с его мужественного лица и всклокоченных волос. «А, милейший проповедник мира!» — воскликнул лучник при виде собиравшегося в путь Аллена. — Куда же теперь направляешь свои стопы, благочестивый юноша? — В Минстед, — ответил последний, — к брату своему, Симону Эдриксону, у которого хочу пожить некоторое время. — Сколько с меня следует, милая хозяйка? — Сколько следует, — воскликнула хозяйка, стоя с широко открытыми глазами перед доской, над которой весь вечер просидел Аллен. «Скажи лучше, сколько мне надо заплатить тебе за твою работу? Провались я на этом месте, если это не настоящий коршун, да еще с зайчонком в когтях. Ай да молодец!» «И какие страшные желтые глазища!» — воскликнула служанка. «И раскрытый клюв!» «И распущенные крылья!» — добавил Джон Гордль.
Молодой послушник от таких простых, но сердечных похвал покраснел, как маков цвет. Хозяйка, конечно, ни за что не согласилась взять с него деньги за ночлег и ужин, а лучник и Джон Гордль дружески взяли его под руки и подвели к столу, на котором был уже собран заботливой хозяйкой завтрак в виде горячей рыбы, дымящейся баранины и крынки цельного молока.
«Раз ты так искусно справляешься с кистью и красками, — сказал лучник, подавая Аллену на большом ломте хлеба лучший кусок рыбы, — я нисколько не удивлюсь, если окажется, что ты учен грамоте и можешь читать по писаному».
«Стыдно было бы брать им в булье, — ответил Аллен, — если бы я не умел читать. Ведь я в течение 10 лет был у них клерком».
«А вот передо мной можете хоть 100 раз писать сам Эльвард, я все равно ничего не пойму. В мое время во всем отряде один только человек знал грамоту. Да и тот был убит при Вентадуре. Знать, не ко двору хорошему воину это самая грамота».
«Вздор», — возразил лохматый Джон. «Я тоже кое-что маракую. Жалко только, что не успел пройти науку до конца. Недолго я пробовал у этих монахов».
«Посмотрим, насколько ты силен в грамоте», — возразил лучник, вынимая из бокового кармана большой конверт, тщательно перевязанный красным шелковым шнурком.
Джон долго вертел в руках конверт, сопел, пыхтел, присматривался к написанному, и хмурил лоб, точно решал самую сложную математическую задачу. «Последнее время мне так мало приходилось читать», — наконец пробасил он, возвращая лучнику конверт. «Немного, значит, позабыл. Хотя, по-моему, здесь диковинно написано. Всякий может понять эти слова, как знает. Надо полагать, здесь написаны какие-нибудь псалмы».
«Не думаю», — ответил лучник, отрицательно качая головой и передавая конверт Аллену, «чтобы сэр Клод Латур стал посылать меня с псалмами из-за Синего моря. Кажется, вы большого дали маху, милейший комрад. Держу пари на мою пуховую перину, что здесь написано что-нибудь посерьезнее».
«Эта грамота написана на французском языке», — сразу ответил Аллен, взяв в руки конверт. «И, наверное, написано каким-нибудь клерком. Вот что это значит в переводе. Благороднейшему и славнейшему рыцарю, сэру Найджелу Лорину из Крисчерча, от вернейшего друга сэра Клода Латура, капитана белого отряда, Костеляна Бискайского, гранд-лорда де Моншато, вассала достославного Гастона, графа де Фуа, председателя всех палат, верхней, средней и нижней».
«Это другое дело!» — воскликнул с торжеством бравый лучник. «Так и хотел написать Клод Латур!» «Да-да, теперь я и сам вижу, что это так», — промычал немного сконфуженный Джон. «Только вот я никак не возьму в толк, что это такое верхняя, средняя и нижняя палаты».
«Это значит, что по приказу нижней палаты можно арестовать человека, средняя может пытать его, а уж по распоряжению верхней палаты можно повесить человека. Однако наши тарелки давно уже пусты, и пора и в путь двигаться.
Вы ведь со мной едете, Монгрос Жан? А ты куда, мой белокурый юноша?
В Минстит?
Ах, да, я и забыл. Знаю, отлично знаю эту страну, хотя сам родом из округа Исборна. Минстит будет нам по пути, мы вас проводим».
«Я готов», — ответил Аллен, обрадованный, что нашел таких хороших попутчиков.
«А я не готов», — ответил лучник. «Наша хозяйка, я вижу, честнейшая женщина. Послушайте-ка, моя дорогая, я хочу оставить у вас на хранение мои золотые вещи, бархат, шелк, свою дорогую перину, белье и все остальное. С собой я возьму только золото в полотняном мешке и шкатулку из розового дерева, которую везу в подарок леди Лорин от моего капитана. Надеюсь, вы постережете мое добро.
Будьте покойны, добрый стрелок, все останется в полной сохранности. Приезжайте, когда хотите, ничего не пропадет».
«Вот это я понимаю, истинный друг», — воскликнул веселый лучник, подхватывая покрасневшую хозяйку под руку. «Не перевелись еще на свете хорошие женщины, бонами! Я всегда говорил, английская страна и английская женщина, французское вино и французская добыча. Я человек одинокий, и в один прекрасный день, когда окончится война, обзаведусь своим домком. Может случиться, что вы и я... Ах, мешанте, мешанте! Эта лапти опять выглядывает из-за дверей! Однако, как высоко уже солнце поднялось над лесом! Ну-ка, Джон, шевелитесь быстрее!»
«Я давно вас жду», — ответил хмуро Джон Хордль.
«Ну, с Богом! Адьё, мави! Надеюсь, 2 ливра покроют мой счет и дадут вам возможность приобрести несколько ярких лент на ближайшей ярмарке. Не забывай сама Эльварда, потому что его сердце твое навеки, и твое также, мапти! Маршон, господа! Да поможет нам святой Юлиан найти везде такой радушный прием!»
Солнце высоко поднялось над горизонтом и осветило густую листву асгурских и деннисских лесов, когда три путника вошли в предместье маленького городка Лингерта, где остановился отправляющийся на охоту король. Огромный Джон, а за ним лучник и юный Аллен едва протолкались сквозь пышную блестящую толпу королевской гвардии, грумов, егерей и доезжачих. Проходя мимо старой церкви, где только что кончилось утреннее богослужение, они наткнулись на новую толпу богобоязненных прихожан, выглядывавших из церкви и стрекотавших, как стая сорок. Аллен снял шляпу и, набожно преклонив колено, прочел про себя горячую молитву, между тем, как его товарищи, не обращая на него внимания, шли своей дорогой и скоро исчезли из виду.
«Как это вы даже лба не перекрестите перед открытыми вратами дома Господня?» — сказал с упреком Аллен, едва догнав их бегом за поворотом дороги. «И после этого хотите заслужить благословение Божие?»
«Любезный друг», — ответил Джон Хордль, «я так много молился в течение последних двух месяцев, что до сих пор не могу как следует разогнуть спину. От бесконечных поклонов у меня еле держится голова на плечах, и я чувствую, что немного перемолился».
«Разве может человек быть слишком религиозным?» — воскликнул с жаром Аллен. «Молитва никогда не лишняя. Если человек живет изо дня в день только для того, чтобы есть, пить и спать, то он не лучше самого скверного животного. Только когда он достигнет нравственной высоты и сольется воедино со своей бессмертной душой, тогда только он поистине может называться человеком. Не прискорбно ли видеть, что искупительная жертва Спасителя принесена ради недостойных тварей?»
«Ай да молодец!» — закричал вне себя от восторга лучник. «Этот вечно краснеющий, как красная девица, юноша проповедует не хуже целой коллегии кардиналов!»
«Действительно, я краснею, что приходится учить старых людей тому, что они должны знать с детства!»
«Правда, правда, Монгарсон! Евреи ужасно подло поступили, что распяли Христа. Один добрый французский патер читал нам подробно, как все дело было, как солдаты схватили его в каком-то саду. Во всяком случае, апостолы были плохие воины. Клянусь моей пятерней, будь там я, Симоном Черным из Норвича и десятком наших стрелков из отряда, мы бы им показали, где раки зимуют. А этого сыра Иуду так нашпиговали бы английскими стрелами, что он проклял бы тот день и час, когда задумал свой подлый поступок.
Если бы Христос нуждался в помощи, он мог бы призвать целые легионы архангелов. На что ему ваши жалкие стрелы и луки? Помните его божественные слова: «Поднявший меч от меча и погибнет».
«Что же может быть достойнее этой смерти?» — спросил удивленный лучник. «Я хотел бы умереть от меча не в легкой стычке, но на кровавом поле битвы под великим знаменем льва среди победоносных криков товарищей, под зловещий свист крылатых стрел. Однако, комрады, что это за кровавые следы на дороге?»
«Должно быть, подстреленный олень бежал», — ответил Джон. «О, нет, я слишком хорошо знаю лесную жизнь и вижу, что сегодня здесь не проходил олень, а кровь совершенно свежая. Однако, что это за звуки? Слышите?» Все три путника остановились и насторожились. До их слуха среди торжественной лесной тишины донеслись какие-то хлесткие удары, громкие вскрикивания и протяжные звуки заунывной песни. Испуганные комрады ринулись вперед и через секунду очутились на небольшом холме, с вершины которого могли увидеть причину и источник этих странных звуков. В шагах в ста от них по дороге шли два монаха, обнаженные до пояса и по очереди бичевавшие друг друга так, что кровь ручьями текла на землю. Эта процедура бичевания сопровождалась пением на французском языке каких-то стихов божественного содержания. Аллен и Джон Хордль при виде такого добровольного самоистязания остановились как вкопанные, с широко открытыми от изумления глазами. На лучника же это зрелище не произвело никакого впечатления.
«Это секта кающихся монахов, или, как их называют, бичующихся. За морем их можно встретить на каждом шагу. Я слышал, что среди них нет ни одного англичанина, больше же всего французов, итальянцев и богемцев. Вперед, комрады, давайте поговорим с ними. Полно вам лупить друг друга!» — закричал им еще издали лучник. «И так уже вся дорога залита кровью, как на бойне в день святого Мартина. На каком основании, святые отцы, вы так угощаетесь?»
«Это за ваши грехи», — ответили монахи. С прискорбием поглядев на путешественников, и снова принялись за свою искупительную жертву.
«Бог мой», — сказал лучник, махнув рукой, — «я жертвовал во Франции своей кровью, но в честном бою, а не так бессмысленно, как они. Однако что это с вами, мой дорогой? Вы бледны, как пикардийский сыр».
«Ничего», — ответил Ален, — «я не привык к такому зрелищу, потому что в монастыре мы вели очень спокойную жизнь. Но нелегко видеть, как благочестивые люди, не причинившие никому вреда, должны страдать за грехи других. Если кого можно назвать благочестивыми отцами, так только их».
«Ужасно нам нужно их бичевание», — пробурчал Джон Хордль. «Лучше бы они оставили в покое свои спины и выбили из своих сердец гордость и тщеславие».
«А ведь он прав», — согласился лучник. «Будь я на месте Бога, мне бы не доставило никакого удовольствия смотреть, как бедный грешник в угоду мне рвет на куски свою кожу». «Не думаю, чтобы вы хотели нарочно согрешить», — ответил кротко Ален. «Имейте в виду, что жизнь человеческая все равно, что турнир, на котором поджидают нас 7 черных рыцарей: гордость, скупость, алчность, злоба, разврат, зависть и лень. Но человек должен выйти победителем из этой борьбы, если хочет получить награду от прекраснейшей царицы всех цариц, самой Преснодевы Марии. Эти люди, которых мы сейчас видели, подают нам пример умерщвления плоти, и потому мы должны преклониться перед ними, как перед угодниками Божьими, и уважать больше, чем кого-либо другого».
«Ай да праведник!» — воскликнул лучник. «Право он заткнет за пояс самого покойника Дона Бертрана».
Но Ален не слушал больше своего маловерного спутника, не обращал даже внимания на красоты окружающей природы, на яркое солнце, отливающее самыми разнообразными оттенками на пожелтевших осенних листьях, и весь ушел в молитву, время от времени падая ниц или преклоняя колени перед каждым придорожным крестом.